завершения этого часа вновь об истории Второй мировой войны. Турция формально пыталась сохранить нейтралитет, но и на территории этого государства разворачивалось сражение, правда, не видное для глаз посторонних, рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Где-то далеко шла война, а в безмятежном Стамбуле все было как обычно. Из установленных на столбах колокольчиков звучала песня восходящей звезды эстрады «Музиен Сенар». На Босфорской пристани рыбаки выкладывали свой утренний улов, маленькие сладкие ставритки. Дюкенщики открывали свои лавочки и, оставив их на попечение малолетних помощников, с раннего утра отправлялись в близлежащую чайную, чтобы провести весь день в политических дискуссиях. Всех волновало, не вступит ли Турция во Вторую мировую войну, а если это произойдет, то на чьей стороне. О союзнических отношениях с Советской Россией не могло быть и речи. Коммунизма боялись больше, чем нацизма. Перед лицом опасности с Востока всего за 3 дня до начала войны турки подписали с Гитлером договор о ненападении. Тогдашний президент Турции Исмет Инюню утверждал, что Турция сохранит нейтралитет. Бывший политик, представитель Народно-республиканской партии в парламенте страны Юсуф Өзтүрк.
Не так давно разразился скандал из-за того, что премьер-министр Реджеп Эрдоган сравнил второго президента Турции Исмета Инюню с Адольфом Гитлером. Он назвал его некомпетентным политиком, однако это далеко не так. Исмет Паша был настоящим артистом. «Усы Инюню всегда полны второго смысла», — говорили тогда в народе. Он, как настоящий артист и дипломат, умело договаривался с противниками, заверял немцев в своей вечной дружбе и одновременно встречался с представителями союзных держав, которым обещал подумать над их предложениями вступить в коалицию. Он твердо знал, что Турция могла погибнуть и быть расчлененной союзниками.
Турки действовали по принципу «и нашим, и вашим». С одной стороны, тайно помогали евреям, которых переправляли с оккупированных территорий в Турцию, а затем легально или нелегально в Палестину. Турецкий дипломат Недждет Кент во время Второй мировой войны остановил целый состав с евреями, которые отправляли в лагерь смерти из Марселя, где Кент был консулом. Он заявил, что 80 человек на поезде – турецкие граждане. Это был не единственный случай, когда он помог. И уже после войны его стали называть «турецкий Шиндлер». Всего же через Турцию в Палестину, спасаясь от Холокоста, проехали около 100 тысяч евреев из Европы. 3/4 из них были спасены турецкими дипломатами. С другой стороны, турки всячески ублажали немцев. «Особенно запомнилась мне прогулка на большой яхте по Мраморному морю», пишет в своих воспоминаниях шеф немецкой разведки Вальтер Шелленберг. «Когда мы медленно возвращались в Стамбул, на усыпанном звездами небе сияла полная луна. Ночью в одном красивом отеле на берегу моря состоялся большой банкет. Как же я удивился, когда турецкий оркестр неожиданно заиграл немецкие студенческие песни. Многие присутствовавшие на банкете турки учились в университетах Германии и привезли с собой песни Рейна». Бывший представитель Народно-республиканской партии в парламенте Юсуф Өзтүрк.
Светские рауты в те годы проходили во дворце Долмабахче, где был сад и все утопало в зелени и цветах. Там собирался международный свет. На приемах встречались враги, представители немецкой, английской и американской разведок. Они улыбались друг другу, кланялись, но не подавали руки.
Город был напичкан иностранными шпионами. В глухих закоулках, узких мощенных стамбульских улицах разворачивалась невидимая на первый взгляд обывателю ожесточенная война внешних разведок. Под черной чадрой, спешащей на базар мусульманки, скрывались английские агенты. В костюмах дервишей передвигались по стране переодетые советские шпионы под кодовыми названиями «Дилен», «Дугу», «Балык», «Дамар», «Дервиш». Правда, случались и проколы. Исмаил Ахмедов, опытный ликвидатор НКВД, неожиданно обратился к правительству Турции с просьбой получить политическое убежище. Татарин решил уйти к своим, так расценила этот шаг турецкая пресса. Уже после войны ему позволили выехать в Соединенные Штаты, где он решил остаться навсегда и написал воспоминания «Побег татарина из разведки Красной Армии». Немцы обычно действовали под маркой коммерческих представителей фирм. Вот что писал в своих мемуарах Вальтер Шейенберг, начальник немецкой разведки.
Это был ковровый магазин, который находился в базарной части Стамбула и внешне выглядел как маленькая скромная лавочка. Но в заднем помещении, служившем складом товаров, когда две большие кипы ковров были внезапно отодвинуты в сторону, я увидел перед собой прекрасно оборудованную комнату с аппаратурой для передачи и приема радиопередач. Поговорив о служебных делах, выпив много густого черного кофе, мои собеседники занялись приемом сообщений от радиостанции. Наблюдая этих людей за работой, я впервые обратил внимание на то, с каким рвением они занимались шпионажем. Внешне эта организация выглядела как торговая фирма, имевшая дело с коврами, старым серебром и золотом. За этим фасадом со временем развернулась широкая разведывательная сеть, охватывавшая Ближний Восток, руководители которой дважды или трижды в месяц связывались по радио со станцией в Берлине Лихтерфельде.
В 1941 году в Турцию прибыл гражданин СССР Леонид Наумов в качестве работника советского торгпредства вместе со своей женой. Это был агент НКВД Наум Исакович Эйтингтон, карающий меч Сталина, один из организаторов убийства Троцкого. Его фиктивной женой была Муза Малиновская, рекордсменка, инструктор парашютного спорта, которую гораздо позже в турецкой источниках сравнивали с первой турецкой летчицей-парашютисткой Сабихой Гакчен. Муза совершила десятки прыжков, была популярна в СССР, и ее фото печатали в советских газетах. Малиновская успешно играла роль посольской жены, брала уроки французского, посещала светские мероприятия на Бей-Углу. Ее муж собирал информацию о военных намерениях правительства Турции, действиях турецких войск близ границ Советского Союза, о связях и контактах разведок США и Великобритании с представителями спецслужб Анкары и агентами Берлина. Советские разведчики распространяли дезинформацию о том, что советское командование перебросило с Дальнего Востока на Кавказ около 50 дивизий, которые только и ждут приказа, чтобы войти в Стамбул и прибить свой щит к воротам города. Главной задачей было убедить турок в том, что выступление на стороне Германии окончилось бы для них трагедией. В 1942 году разведчики организовали покушение на немецкого посла в Турции фон Папена, преподаватель истории одной из стамбульских школ Ахмед Коркак.
Франц фон Папен, германский посол в Турции, представитель старинного аристократического рода, один из самых известных шпионов Третьего Рейха. В прошлом канцлер Германии, он хорошо относился к Гитлеру, помог прийти ему к власти. Фон Папен активно склонял турок вступить в войну на стороне Гитлера. По некоторым данным, фон Папен мог возглавить правительство Германии в случае отстранения Гитлера от власти генералами вермахта. Он был чрезвычайно опасен для русских.
Вот что сообщала о покушении на немецкого посла центральная газета «Мильет». 24 февраля 1942 года. Ранним утром на бульваре Ататюрка в Анкаре взорвалась бомба, которая разорвала на части человека, держащего в руках какой-то сверток. Полагают, что этот предмет был бомбой, которая разорвалась. Германский посол и его жена находились на расстоянии более 10 метров от места, где разорвалась бомба. От удара взрывной волны они упали на землю, затем поднялись невредимыми и достигли здания посольства. Начато расследование обстоятельств взрыва, продолжает Ахмед Коркак.
Турецкая полиция провела массовые аресты. Выяснилось, что покушавшийся на посла был болгарином по имени Умер, который должен был застрелить посла из пистолета, а затем взвести взрыватель устройства, которое, как ему объяснили, было не бомбой, а дымовой шашкой, что помогло бы ему скрыться. Он нервничал, решил подстраховаться и одновременно нажал на спусковой крючок пистолета и взрыватель шашки. За его спиной стояли советские спецслужбы. Были арестованы двое советских дипломатов, которых обвинили в организации неудавшегося покушения.
Турки предъявили советскому посольству ультиматум о выдаче двоих сотрудников. Советские официальные представители сначала отклонили это требование, однако потом были вынуждены согласиться. На суде разведчики отрицали свою вину. Суд признал их виновными в совершении преступления. Прокурор потребовал смертной казни через повешение, но приговорил к 20 годам тюремного заключения. Агентом разведки мог оказаться шофер, прачка, учитель музыки, репортер, даже обычный слуга. Крупная сумма, более 300 тысяч фунтов стерлингов, была выплачена в те годы в Стамбуле камердинеру посла Великобритании, которого завербовала немецкая разведка. Это был Ильяс Базны, один из служащих английского посольства, который доставлял немцам фотокопии секретных документов. За каждую партию снимков получал около 15 тысяч фунтов стерлингов. Английский посол в Турции, сэр Нитубул Хьюгессон, боялся потерять ключи от сейфа с секретной документацией, поэтому оставлял сейф открытым. Камердинер получил кодовое имя Цицерон, возможно, потому что не имел даже среднего образования. Ильяс притворялся к туповатым слугой. Каждый вечер под предлогом наведения порядка в кабинете сэра Хьюгессона открывал сейф и доставал из ведра фотоаппарат, прикрытый половой тряпкой. В конце декабря 1943 года агент передал протоколы Тегеранской конференции с решением союзников открыть в мае-июне 1944 года в Европе второй фронт. Однако немцы так и не воспользовались донесениями Цицерона, боялись дезинформации, не верили, что такую информацию может достать обычный слуга. А британские дипломаты так ничего и не узнали о разглашении сокровенных тайн. По окончании войны Ильяс Базна беспрепятственно уволился из штата посольства. За долгую беспорочную службу ему выплатили премию. Журналист политического интернет-сайта Айша Киман.
Смешно, но все полученные в Стамбуле сотни тысяч фунтов стерлингов оказались фальшивыми. Шпион был обманут сам. Уже после войны он направил правительству Федеративной Республики Германии просьбу возместить положенную сумму новыми марками. Ему рекомендовали отправиться с иском к правительству Адольфа Гитлера. Он долго судился с новым правительством. Какое-то время он был владельцем отеля, а потом, по слухам, все потерял и работал строителем музея в тихом американском городке.
Для большинства современных турок Вторая мировая война до сих пор остается темным пятном в истории. В учебниках для университета военным действиям посвящено всего несколько страниц, а в школьных книгах и того меньше. Многие турки с трудом могут ответить на вопрос о том, кто с кем и когда воевал, а уж тем более затрудняются сказать, сколько человек погибли.
Турция, Вторая мировая война, разведок, рассказывала Елена Солнцева.